Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы начнем наш разговор с 13 главы, где находится пророчество, обращенное против лжепророков и лжепророчиц. Обратите внимание, женщины тоже участвовали в создании ложных пророчеств. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, сколько культов было основано женщинами, и в сколь большом количестве форм ложного поклонения женщины играют ведущую роль? Может быть, вам не понравятся мои слова, но женщины активно участвовали в ложном поклонении во времена Иезекииля, и то же самое происходит и сейчас. Иезекииль же, как истинный пророк Божий, продолжает возвещать людям Слово Божие. Послушайте первые три стиха 13 главы. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, «Слушайте Слово Господне, так говорит Господь Бог». Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. В чем заключалась проблема? Она заключалась в том, что эти пророки говорили от собственного сердца. И здесь мне остается только попросить Бога, чтобы Он помиловал тех, кто, стоя за кафедрой, учит людей с собственной точки зрения, а не Слову Божьему. Да, Писание можно неправильно истолковать. И я сам иногда ошибался в толковании. Но я пытаюсь толковать именно Слово Божье. А бывает, что люди, выходящие на кафедру, вместо проповеди спасения, рассказывают, как нужно приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Как думать позитивно, как верить в себя, как считать себя чудесной личностью, а не грешником. И подобно лжепророкам времен Иезекииля они говорят, «В Иерусалиме все прекрасно». А вот что говорит Иезекииль о пророчицах в стихах 17 и 18. «Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо твое к тщерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи, «Так говорит Господь Бог». Горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Иезекиилю приходится выступать против лжепророчиц, ибо Бог повелевает ему: «Обрати лицо твое к дщерям народа твоего и изреки на них пророчество». В 10 главе книги «Бытие», стихи 8 и 9, Нимрод назван охотником. По сути дела, он охотился на человеческие души. Тем же самым занимаются и представители ложных культов. Они охотятся за душами. И женщины немало потворствовали возникновению ложных культов. Апостол Петр во втором послании, глава 2, стих 1, пишет: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Сегодня многие женщины увлекаются спиритизмом, обращаются к медиумам, гадалкам, некромантам, колдунам. У нас в Южной Калифорнии их достаточно много. И мне кажется, что их всегда было много, но сегодня все эти люди открыто объявляют о своих занятиях. «Горе сшивающим чародейные мешочки под мышки», — возвещает Иезекииль по повелению Бога. Наверное, эти женщины изготавливали себе чародейные амулеты, которые должны были защитить их от зла. Кроме того, пророк пишет: «И делающим покрывало для головы всякого рода, чтобы уловлять души». Эти женщины-колдуньи дают вам платочек, над которым помолились, чтобы вы выздоровели, как будто дело в платочке, а не в Господе. Друзья мои, То, что происходит сегодня, отнюдь не новость. Все это так же старо, как все человечество. Иезекииль ясно сказал еще очень давно, что все это неугодно Богу. И при этом он говорил истинное Слово Божье, а не свое собственное мнение. Следующая, 14 глава книги пророка Иезекииля, может быть разделена на две части. Пророчество против идолопоклонства старейшин и предсказание неизбежного разрушения Иерусалима. Обе части начинаются со слов «И было ко мне слово Господне». Господь продолжает в этой главе объяснять, почему Он так строго осудил и покарал Иерусалим. Нам же с вами эта глава должна напомнить, что принципы, на основании которых Господь действует, никто не отменял, и Бог по-прежнему судит народы. Итак, в 14 главе Иезекииль призывает старейшин Израиля к покаянию. Я обратил внимание, что и в Ветхом, и в Новом Завете Бог постоянно призывает свой народ покаяться. И вот здесь Иезекииль говорит: «Покайтесь! Вернитесь к Богу», читаю вам первые три стиха этой главы. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Старейшины пришли к Иезекиилю, и вы только посмотрите, какими благочестивыми они выглядели на первый момент. Как сладко они говорили. Они делали вид, что прислушиваются к своему пророку. И сегодня некоторые люди тоже приходят в церковь с большой Библией под мышкой и делают вид, что готовы служить Господу. Эти старейшины говорили: «Дорогой Иезекииль, мы вовсе не поклоняемся идолам, не понимаем, как такое вообще может случиться». Действительно, они не делали изваяний языческих богов, но послушайте, что Господь говорит о них. «Сии люди допустили идолов в сердце свое». Самсон тоже считал себя верующим, и действительно, Дух Божий нисходил на него несколько раз. Именно Святой Дух был секретом его силы, а вовсе не волосы. Но настал день, когда Дух Божий покинул Самсона, а он и не заметил. Он продолжал играть с грехом и в то же время считал себя верующим. Многие люди, которые ходят сегодня в церковь, тоже играют с грехом, думая, что от него легко будет избавиться. Друзья мои, не надейтесь, что вам это легко удастся. Суд неизбежен. Вы можете соблюдать религиозные формальности, вы можете напускать личину благочестия, но если вы легкомысленно относитесь к своей духовной жизни, то в сердцах ваших могут находиться идолы. Господь сказал Иезекиилю, что эти люди притворяются. Они делают вид, что хотят выслушать его послание, но на самом деле не слушают. И когда пророк Божий отвернется, они ударят его в спину. Читаем далее, послушайте 4 стих. «Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» Бог говорит, что будет судить этих людей. Иисус Христос в свое время назвал религиозных вождей своего времени лицемерами. Это страшное, пугающее слово. Подобным же образом Иезекииль обращается к духовным вождям своего народа. Как это печально, что Бог собирается судить их. Но Бог всегда судит притворщиков. И я считаю, что Бог будет судить каждую церковь и каждого отдельного человека, отошедших от истины. Бог призывает к покаянию. Послушайте 6 стих. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше». Бог ясно сказал, что эти люди обманщики и лицемеры, что в сердце у них идолы и грех. Кто-нибудь, возможно, скажет про Самсона: «Как это было ужасно! Не хотелось бы мне жить так, как жил этот человек, чтобы потом меня судили». Но боюсь, что на многих церковных скамьях сидят люди, которым нравится жить во грехе и вкушать его плоды. На словах они осуждают то, что в сердце своем любят. Наша природа греховна. Но Бог сказал нам: «Покайтесь, придите ко мне». Он был милостив к Израилю. Он дает стране еще одну возможность искренне уверовать, но Израиль не сделал этого. А лжепророки по-прежнему блуждают вокруг, говоря: «Бог пощадит Иерусалим. Это его город, он любит его. Он присмотрит за Иерусалимом». Они могли процитировать множество мест из Писания в доказательство своих слов. Всегда можно процитировать стих или два, отдельно от контекста, и доказать ими любое, даже самое ложное учение. Сегодня некоторые так делают, но для того, чтобы понять Писание, вы должны видеть всю картину целиком. Не верьте ложным теориям. Лжепророки ошибались. И Бог явно говорит, что будет судить Иерусалим. Послушайте стихи с 12 по 14. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Бог говорит Иезекиилю: «Этот город бунтует против меня. Он постоянно выступает против. Который раз я даю людям возможность вернуться ко мне, но они не делают этого». Бог здесь высказывается очень определенно, и он имеет в виду именно то, что говорит: суд неизбежен. Послушайте, как серьезен здесь голос Бога. «Даже если бы Ной жил в Иерусалиме, — говорит Господь, — то эти люди все равно пренебрегли бы его советом». Представьте себе, Ной оказался среди этих людей и предостерегает их. Но подобно тому, как современники Ноя не обратили внимания на его слова, так и современники Иезекииля не послушали его. Меня очень забавляет та шумиха, которую подняли вокруг поисков Ноева ковчега. Я думаю, что в конце концов Ноев ковчег даже могут найти. Но позвольте спросить вас, многие ли уверуют в Бога благодаря этому событию? Как вы думаете, если бы сам Ной оказался сегодня среди нас, то сколько людей поверили бы ему? Да, его бы назвали старым сумасшедшим. Вот и жители Иерусалима не послушали Ноя и не послушались бы Даниила, хотя к словам Даниила прислушивался даже великий вавилонский царь Навуходоносор. Он уважал этого пророка, ведь Даниил был первым советником Навуходоносора. И вавилоняне знали Даниила как Божьего человека. А Израиль, говорит Господь, не прислушался бы ни к Ною, ни к Даниилу, ни к Иову. Читаем далее, послушайте 17 стих. «Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: „Меч, пройди по земле“, и стал истреблять на ней людей и скот». Здесь Бог всерьез предупреждает, что собирается навести на эту землю меч, и Он действительно позволит Навуходоносору вторгнуться в Палестину, чтобы разорить ее. В 20 стихе снова упоминаются Ной, Даниил и Иов. «Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, — говорит Господь Бог, — не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью Своею они спасли бы только свои души. Ной не смог бы спасти свою семью в этом городе. Праведностью Своею они спасли бы только свои души. Даниил спас пару империй, но если бы он находился в этом городе, он не смог бы помочь его жителям. Вот почему Бог отправил Даниила прочь из Иерусалима. Божий народ не стал бы его слушать, а старый язычник, вавилонский царь, прислушался к Даниилу и сделал его первым министром. Во многих ли церквях сегодня люди действительно слушают Слово Божье? Не думаю, что во многих. Вот почему в наши дни Бог делает так, чтобы Его Слово транслировалось по радио. Вот почему Он позволяет Своему Слову достигнуть даже тех людей, с которыми не хотят общаться христиане. Есть люди, которые ходят в церковь, но не слушают Божье Слово. Бог тогда дает это Слово кому-то другому. От Даниила не было бы никакой пользы в Иерусалиме. А в Вавилоне он стал выдающимся деятелем, и великий царь слушался его. Друзья мои, Бог позволяет слушать благую весть тем людям, которые готовы прислушаться. И если среди нас есть люди, от которых отвернулась церковь, Бог все равно находит способ возвестить им свою истину. В оставшееся у нас сегодня время мы обратимся к 15 главе книги пророка Иезекииля. Там мы найдем притчу о виноградной лозе, которая не приносит плодов. С виноградной лозой часто сравнивается народ Израиля. Пророк Исаия в 5 главе своей книги использует то же самое сравнение. Нам нет смысла раздумывать о значении этого образа, потому что сам пророк Исаия сказал в 7 стихе 5 главы, что лоза — это дом Израиля. Послушайте теперь, что пишет о лозе Иезекииль в 15 главе. Читаю вам стихи с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий». Какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? Бог поднимает здесь очень интересную тему. Каково назначение виноградной лозы? Для ответа на этот вопрос очень полезно будет вспомнить Новый Завет. В 15 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, как Господь Иисус Христос сравнивал Себя с лозой, а верующих с ветвями лозы. Обратите внимание, Христос говорит, что лоза — это Он Сам, а вовсе не Израиль. И здесь я снова хочу спросить вас, зачем нужна лоза? Конечно же, за тем, чтобы приносить плоды, больше незачем. Представьте себе, что вы пришли к мебельщику и заказали ему гарнитур в стиле Людовика XV из виноградной лозы. Конечно, мебельщик посмотрит на вас в изумлении и скажет, что вы, разве из виноградной лозы делают мебель? Она годится только для того, чтобы приносить виноград. Вот и Бог говорит, если лоза не приносит плодов, ее остается только сжечь. Практически то же самое говорит и Господь Иисус Христос у Иоанна. Если верующий не приносит плодов, то он, конечно же, не утрачивает спасение. Однако он исключается из числа плодоносящих растений. Бог по-разному может освободиться от людей, которые не плодоносят, но Он все-таки призывает нас приносить плоды. Послушайте, что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 глава, стих 5. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вот к чему призывает нас Бог. быть его учениками и соработниками, а не ленивцами, которые хотят лишь пользоваться чужими плодами. Печальный итог, к которому приводят духовная лень и отступничество, мы находим в стихах с 6 по 8 из 15 главы Иезекииля. «Посему так говорит Господь Бог: как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустынею за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог». Народ Израиля не приносил плодов, и Бог сказал им: «В таком случае мне остается только сжечь Иерусалим». И мы с вами понимаем, почему Бог решил сделать это. Его народ должен был являть славу Божью, но вместо этого он поклонялся идолам и глубоко погряз в отступничестве. Итак, друзья, наше время подошло к концу. На этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение Священного Писания. Однако я предлагаю вам на досуге поразмышлять над тем, что пишет в своих пророчествах Иезекииль, и сопоставить его слова, касающиеся народа Божия, с современностью. Жители Иудеи считали себя народом Божьим и надеялись на свои привилегии. Они думали, что Бог не уронит их достоинства и не позволит завоевателям разрушить Иерусалим. Христиане нашего времени тоже считают себя народом Божьим и тоже полагаются на Бога. Но не забывают ли они подчас о том, что обладание великими привилегиями сопровождается великой ответственностью, которую они несут перед Господом? Вы когда-нибудь думали, например, о тех несчастных людях, которые живут в Африке или в Азии и не могут услышать Слова Божьего? И не забываете ли вы о том, что даже рядом с нами есть люди, которые никогда не слышали о том чудесном спасении, которое даровал нам Бог через жертву Христа? Мы, принявшие Слово Божьей благодати, несем ответственность перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом. И Бог хочет, чтобы мы приносили плоды, а не уподоблялись той бесплодной лозе, которую остается только сжечь. Подумайте об этом. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее повествование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.